Том 11, глава 3. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Приезд гетмана Брюховецкого в Москву. Представленные им статьи. Гетман пожалован в бояре, старшина в дворяне. Новый боярин сватается к московской боярышне. Усобица между малороссиянами в Москве. Дурные вести из Малороссии. Дорошенко – преемник Тетери. Он губит опару и действует против полковников, преданных Москве. Отчаянное письмо епископа Мефодия. Возвращение Брюховецкого в Малороссию. Неудовольствие духовенства по вопросу о митрополичьем избрании. Союз духовенства с мещанами против гетмана и казаков. Смута в Переславле и Запорожье. Поездка дьяка Фролова в Малороссию. Неудовольствие казаков против гетмана-боярина. Жалобы воеводы Шереметьева на корыстолюбие Брюховецкого. Сильное ожесточение духовенства против гетмана. Бескорыстие киевского воеводы Шереметьева. Возмущение переславских казаков. Брюховецкий советует крутые меры. Волнение в Запорожье. Сношение Москвы с Польшей. Записка ордена Нащекина о Польском союзе и замечания на нее царя. Съезды в Дуроричах. Неуступчивость поляков и прекращение съездов. Возмущение Любомирского заставляет поляков возобновить переговоры. Андрусовские съезды. Перемирие. Причина уступчивости поляков относительно Киева. Условия Андрусовского перемирия. Польское посольство в Москве. Переговоры об изгнанной из Украины шляхте и о союзе против турок и крымцев. Значение Андрусовского перемирия. Общий взгляд на состояние Малороссии. 11 сентября 1665 года подъезжал к Москве небывалый гость, гетман запорожский старшиною. На перестрел от земляного города встретили его ясельничий Желебужский и дьяк Богданов. Брюховецкий сошел с лошади и, выслушав спрос о здоровье, дважды поклонился в землю. Ему подвели царскую лошадь, серую, немецкую, в серебряном, вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзою, чепрак турецкий, шит золотом золоченным по серебряной земле, седло – бархат золотный. Иван Мартынович сел на лошадь и въехал в Серпуховские ворота, имея Желябужского по правую и Богданова по левую руку. Его поставили на посольском дворе. С гетманом приехали переяславский протопоп Григорий Бутович, гетманский духовник монах Гедеон, гетманского куреня атаман Кузьма Филиппов, обозный генеральный Иван Цесарский, судья генеральный Петр Забела, два писаря генеральных Степан Гречанин и Захар Шикеев, пять канцелярских писарей, писарского куреня атаман, два генеральных Исаула, Василий Федяенко и Павел Константинов, переславский посланец Андрей Романенко, посланцы разных полков, нежинский полковник Матвей Гвинтовка, лубенский Григорий Гамалея, киевский Василий Дворецкий, всего с прислугою 313 человек. На кушанье гетману определили выдавать по рублю на день, до питья против посланников с прибавкою, другим ратным людям по 5 алтын. 670 лошадей, приведенных малороссиянами, пустили пастись в подмосковных лугах. 13 сентября гетман со всеми своими спутниками представлялся государю. Прием был обычный, посольский. Все целовали государеву руку и спрошены были о здоровье. Брюховецкий представил подарки. Пушку, полковую медную, взятую у изменников казаков. Булаву серебряную изменника, наказного гетмана Яненка. Жеребца арабского. 40 валов чебанских. 15 сентября гости били челом, чтобы великий государь пожаловал их. Велел малороссийские города со всеми принадлежащими к ним местами принять и с них денежные всякие доходы сбирать в свою государеву казну и послать в города своих воевод и ратных людей. Государь велел сказать гетману, чтобы он написал об этом статьи, и Брюховецкий подал на письме следующее. Первое. Для усмирения частой шатости и для доказательства верности государю всякие денежные и неденежные поборы от мещан и поселян погодно в казну государеву сбираются. По всем городам малороссийским кабаки будут только на одну горелку, и приходы кабацкие отдаются в государеву казну. Туда же идут сборы с мельниц, дань, медовая и доходы с купцов чужеземных. Второе. Стародавные права и вольности казацкие подтверждаются. Третье. После избрания каждый гетман обязан ехать в Москву и здесь от самого царя будет принимать булаву и знамя большое. Четвертое. Киевским митрополитом должен быть святитель русский из Москвы. Пятая статья определяет, поскольку в каких городах быть царского войска. Шестое. На войсковую армату, артиллерию, назначаются города Лохвицы и Рамен. Седьмое. Московские ратные люди не должны сбывать по рынкам воровских денег. Восьмое. Не должны называть казаков изменниками. Статьи были приняты, кроме одной, четвертой, о митрополите. Государь отвечал, что об ней он перешлется прежде с константинопольским патриархом. Но вообще усердием гетмана были очень довольны. Царь велел его милостиво похвалить, а потом, поговоря с боярами, пожаловал ему боярство. Остальная – старшина, обозный, судья, полковники и есаулы – была пожалована в дворяне. Когда новый боярин, по обычаю, был приглашен к царскому столу, то получил третье место после бояр князя Никиты Ивановича Адоевского и Петра Михайловича Салтыкова. Писался Брюховецкий с этих пор боярин и гетман. Боярин и гетман бил челом, чтобы великий государь умилосердился ему, гетману, жене его и детям, когда Бог их ему даст. Иван Мартынович был холост. Пожаловал на прокормление вечные времена сотню шептаковскую в Стародубском полку с шептаками и со всеми угодьями, чтобы ему, будущей жене его и детям, особое прибежище и пропитание вечное было кроме Гадича, ибо гадецкая волость принадлежит гетману только на время его гетманства, а не жене и детям его. Бил челом, чтобы государь изволил пожаловать грамоту на магдебургское право жителям Гадича. Всем полковникам пожаловал по селу, чтобы не отпускал приехавших в Москву воитов и мещан без грамот государских, дабы чернь, увидевши милость царскую, утвердилась. Так как боярин и гетман имеет двор свой в Переславле, как в стольном городе, то чтоб к двору этому приписана была мельница. Все просьбы были исполнены. Что же это значило? Отчего Иван Мартынович так спешил подчиниться требованиям государства и в вопросе о митрополите даже ушел вперед, торопя государство. Поведение Брюховецкого объясняется вполне поведением его предшественника Выговского и поведением последующих гетманов. Мы видели, что немедленно за прекращением революционного брожения в Малороссии интересы гетмана разразнились с интересами казачества. Богдан Хмельницкий, как говорил Тетерев в Москве, боялся собирать раду, которая могла стеснить его произвол. Разрозненность интересов высказалась еще сильнее при Выговском. Выговский также не хочет рады, как не хочет вмешательства московского государства, не хочет своего царского величества, ибо не хочет стеснения ни сверху, ни снизу. Для этого он хочет поддаться другому государству, которое, по своим формам, не может грозить ему такую строгую опеку, какую грозило сильное государство московское, склоняется к Польше, хочет в ней получить вельможное значение и тем обеспечить себя в Малороссии, обеспечить себя относительно казачества. Выговский – сенатор. Выговский – гетман русский, а не гетман войска запорожского. Выговский не доверяет казакам, окружает себя иноземцами. Выговский требует стеснений для гультяйства, требует точного реестра, как прежде требовали этого паны польские. Брюховецкий, вынесенный, по-видимому, войсковую массу и Запорожьем на гетманство, Брюховецкий гетман, подобно Хмельницкому и Выговскому, не может долго сохранять единство интересов с казачеством. Он понимает очень хорошо, что при тогдашнем быте Малороссии, при тогдашней разладице, в ней для гетмана нет никакого обеспечения, и, не имея польских симпатий, как Выговский, стремится обеспечить себя с помощью Москвы, приобрести здесь вельможное положение. Как Выговский хотел приобрести его в Польше. Мы видели, что и Выговский, прямо указывая на шаткость своего положения в Малороссии, прежде всего просил прочных маятностей в Литве, и очень быть может, что отказ ему в этой просьбе и стремление Москвы распутать отношения на ненавистной для гетмана Раде всего сильнее побудили Выговского спешить отпадением. Теперь Брюховецкий спешит удовлетворить желанием государства, чтобы обеспечить посредством него свое положение. Он достигает цели. Он боярин московский. Но он бьет челом, чтобы государь пожаловал ему прочные наследственные маятности поближе к Москве. Для собственных выгод просит, чтобы в Киев был прислан митрополит Москвич, ибо хорошо знает, что при московских стремлениях его, боярина и гетмана, ему не ужиться с митрополитом малороссиянином, который прежде всего будет хлопотать о независимости малороссийской церкви от Москвы. Брюховецкий на этом не останавливается. Он хочет еще теснее связать себя с Москвою, обеспечить себя здесь. 17 сентября Иван Мартынович завел разговор с приставом своим Желебужским. «Бил я челом боярину Петру Михайловичу Салтыкову, чтоб великому государю челобитие мое донес. Пожаловал бы меня великий государь, велел жениться на московской девке. Пожаловал бы государь, не отпускал меня, не женя». «Есть ли у тебя на примете невеста?» – спросил у него пристав. «И какую невесту тебе надобно, девку или вдову?» «На примете у меня невесты нет», – отвечал гетман. «А на вдове у меня мысли нет жениться». «Пожаловал бы меня великий государь, указал, где жениться на девке. А женясь, стану я бить челом государю, чтоб пожаловал меня вечными вотчинами подле Новгорода Северского. Чтоб тут жене моей жить, и по смерти бы моей эти вотчины жене и детям моим были прочны». Желебужский. «Когда будет у тебя жена и станет в тех местах жить, то и ты будешь жить тут же. А когда войску доведется быть в собрании, то где сбираться? Да и без сбору постоянно при тебе надобно быть многим людям для гетманства твоего». Брюховецкий. «Войску собираться в Гадичи или в ином месте, где будет пристойно по вестям, а я стану к войску приходить. При мне будет постоянно человек по 300. У меня таких людей, которые мне верны, есть человек со 100. Да великий государь пожаловал бы, велел из московских людей ко мне прибавить. А без таких людей мне никакими мерами быть нельзя в шаткое время. Меня уже раз хотели погубить, да сведал вовремя». Этими словами Брюховецкий окончательно объяснил свое поведение. Желебужский переменил разговор и спросил, «Крымские люди к полякам теперь на помощь ходят ли? И за что крымцы полякам помогают?» Брюховецкий. «Крыму поляки казну дают, а потом и сами крымцы берут у них и полон, и что им надобно». Желебужский. «Как бы сделать, чтоб крымского от поляков отвести?» Брюховецкий. Ненавидят крымцы то, что запорожское войско под государевую рукою, и боятся, как мир будет у государя с королем польским, а запорожское войско останется под государевую рукою, то Крыму будет тесно жить. Хочу бить челом государю, чтоб пленным ляхам у нас не быть. Ссылать их куда-нибудь в дальние места для того, что всякие вести носят от них в Польшу. Так же бы великий государь и на Москве, и в городах полякам быть не указал, потому что от них идут всякие вести в Польшу. Великий государь пожаловал боярина и гетмана. Велел ему жениться на дочери окольничьего князя Дмитрия Алексеевича Долгорукова. Жених обратился к Желебужскому с новыми вопросами. «С князем Долгоруким самому мне договариваться о женитьбе или послать кого-нибудь? По рукам бить самому ли и где мне с князем видеться? От кого невесту из дому брать, кто станет выдавать и на который двор ее привесть? На свадьбе у меня кому в каком чине быть? А я был надежен, что в посаженных отцах или в тысяцких будет боярин Петр Михайлович Салтыков. И о том уже я бил ему челом. Да в каком платье мне жениться, в служивом ли или в чиновом московском? А по рукам, ударя, до свадьбы к невесте с чем посылать ли? Потому что по нашему обыкновению до свадьбы посылают к невесте серьги, платья, чулки и башмаки. Великий государь пожаловал бы меня, велел мне об этом указ свой учинить. Этот указ не дошел до нас». Не все такими нежными делами занимался в Москве боярин и гетман. 11 декабря в дом к начальнику малороссийского приказа боярину Салтыкову вдруг приходит переяславский протопоп Григорий Бутович, войсковой судья Петр Забела, писарь Исаул, двое полковников, киевский и нежинский, и начинают жаловаться со слезами. «Вчера обедали мы с боярином и гетманом Иваном Мартыновичем у боярина князя Юрия Алексеевича Долгорукова. И писарь Захар меня, протопопа Григория, лаял, называл брехом и замахивался ножом, хотел зарезать. Я у него ножик отнял, так он стал замахиваться вилками. Хотел меня колоть. А нас, — кричали судья и полковник, — Захар также лаял позорными словами. Мы терпеть ему не будем. Если он так делает над нами теперь здесь, в Москве, то какого добра ждать нам от него вперед? В тот же день вечером приехал к Салтыкову сам боярин и гетман старшиною и били челом царю на писаря Захара Шикеева, чтоб великий государь велел им указ свой учинить. Войсковой Исаул Богдан Щербак бил челом от всего войска запорожского, которые в Москве, что им, войску запорожскому, от писаря Захара Шикеева чинятся многие налоги и тягости. Становится он, Захар, пышнее боярина и гетмана. Бьет и увечит многих людей невинно. В войске он им, Захар, не надобен и ни в каком чину не годен. На другой день в приказе была очная ставка у Щербака с Шикеевым. Щербак говорил прежнее, что Шикеев им в войске не годен, потому что чинит налоги многим людям и бесчестит, а иных бьет безвинно. Начал быть пышен и неприступен. Не только кто своим делом к нему придет. Но если кто и от гетмана придет, то он говорить с собою не велит, и никто с ним говорить не смеет до тех пор, пока сам не спросит, и отказывает всякому человеку пышно и сердито. Пожаловал великий государь гетману и войску запорожскому подводы, и подорожные с приказа прислано. Вот гетман с этой подорожной послал меня в канцелярию к нему Захару, а он как начал на меня фукать и отослал меня с бесчестием, ни с каким делом к нему прийти нельзя, всех бесчестит пыхами своими».